Всем привет! Это подкаст от команды YouTube канала Get a Class. Здесь школьники простыми словами говорят о сложных вещах. Приглашаем вас вместе с нами узнать, чем сейчас занимаются топовые ученые и какие технологии уже меняют нашу жизнь. Подписывайтесь на наш проект на той площадке, где вы нас слушаете, и на YouTube ссылка будет в описании выпуска. А если вы любите физику, заходите на YouTube канал Get a Class «Физика в опытах и экспериментах». Там мы проводим опыты, которые помогают понять немножко больше о нашем мире. Например, как возникает солнечная дорожка, чем ограничена высота гор и что такое идеальная жидкость. Ну а меня зовут Маслов Ван, ученик СУНС НГУ. Поехали! У меня для вас сегодня одна очень популярная тема – нейросети. Сейчас напомню вам, что это такое. Окей, Google. Какая завтра погода?
Завтра в Новосибирске переменная облачность, 17 градусов.
Нейросеть распознала мой голос, обработала вопрос и выдала наиболее подходящий ответ. Нейросети уже давно окружают нас повсюду. Развлекательные приложения для обработки фото и видео, рисования и даже сочинения музыки. А кое-где нейронные сети управляют беспилотными автомобилями и роботами. Ну и, конечно же, их используют и в науке, и в медицине. Для меня главные вопросы – как это работает и почему за последние несколько лет нейросети так прочно вошли в нашу жизнь. С этим мы и разберемся в нашем новом выпуске «Просто наука».
Наш сегодняшний гость – кандидат химических наук, директор Высшего колледжа информатики НГУ Алексей Окунев.
Здравствуйте, Алексей Григорьевич.
Здравствуйте.
Вот название нейросети относит нас к нейронам головного мозга. Но что же такое нейросети, если мы говорим о компьютерных технологиях?
Нейросеть – это такой математический объект, который составлен из элементов, которые мы, наверное, можем как-то соотносить с нейронами головного мозга. И вначале предполагалось, когда впервые был сделан так называемый персептрон, это один из элементов нейросетей, предполагалось, что он как раз моделирует работу нейрона головного мозга. Поэтому какая-то аналогия есть, но, конечно, эта аналогия не прямая. Нейроны головного мозга гораздо более сложный объект.
Ну а что в них происходит?
В них происходят математические операции, умножение, в основном сложение, поиск максимума и так далее. То есть это просто математический объект, где ваши данные взаимодействуют с какими-то заранее определенными коэффициентами, и на выходе идет предсказание, что эти коэффициенты думают по поводу ваших данных. Для того, чтобы нейросеть работала, нам необходимо вначале представить данные в понятном для нее формате. То есть мы должны перевести данные в цифровой вид, в ту самую последовательность нулей и единичек, с которыми потом можно производить математические операции. После того, как нейросеть выдала свой прогноз, который она тоже выдает в виде цифровых данных, мы эти цифровые данные интерпретируем и, соответственно, переводим в понятный человеку язык образов, либо объектов, либо звуков, либо еще чего-то.
Вот, как я понимаю, любые приложения, алгоритмы в них задаются изначально. Но про нейросети принято говорить, что они обучаются. Что это такое? Как можно обучать компьютер?
Ну, я не знаю, есть ли у вас младший брат или сестра. А может быть, вы-то сами, наверное, не помните, как это происходит. Но как вы учите ребенка? Вы говорите, вот смотри, вот это стол. Через какое-то время он сам начинает спрашивать. Он говорит, а это что? А это что? А это что? И вы ему говорите, что это такое. Иногда он говорит, ой, смотри, какой там зайчик побежал. Ты ему говоришь, нет, это не зайчик, это, например, там кошечка. Говорит, ну ладно. То есть вы его немножечко корректируете, и через какое-то время ребенок начинает видеть мир, видеть объекты в мире примерно так же, как это делаете вы. Также обучаются нейросети. Мы с вами говорили о том, что в них есть много коэффициентов. И эти коэффициенты представляют собой так называемые веса нейросети. Вот в процессе обучения веса подбираются таким образом, чтобы предсказания нейросети максимально точно соответствовали нашим ожиданиям. Собственно, процесс обучения нейросети – это, ну, математическим языком, это оптимизация. Оптимизация этих коэффициентов таким образом, чтобы нейросеть выдавала те предсказания, которые мы от нее ждем. Как это происходит? Давайте я еще немножко в математику углублюсь. Значит, происходит это следующим образом. Нейросеть – это всегда двое. Это тот, кто ее обучает, и то, что нужно обучить, то есть сама нейросеть. Вы подаете на вход нейросети данные, она выдает свой прогноз. Вы сравниваете ее прогноз с тем, что вы ожидаете. Например, вы на вход нейросети подали изображение, в котором изображена кошка. И ожидаете, что она найдет эту кошку на изображении. А она не нашла. И тогда вы просите ее скорректировать коэффициенты веса таким образом, чтобы в следующий раз она с большей вероятностью находила кошку на этом изображении. То, что мы для нейросети, с чем мы сравниваем предсказания нейросети, называется разметка. И разметку делает именно человек. То есть она берет правильные ответы от человека. Как ее человек научит, так она и будет работать. В этом плане она имитирует человека, пытается ему подражать, пытается быть как человек и максимально точно угадывать, как бы человек в этой ситуации поступил. Вот такой вот хитрый объект. Почему его не было раньше? Ну, потому что, во-первых, раньше не было больших данных. Нейросеть, в отличие от ребенка, учится совсем по чуть-чуть, очень маленькими шагами. Поэтому и надо много-много данных, чтобы научить. Вот человеку достаточно 2-3 раза показать, и он понимает. Нейросети надо показывать десятки тысяч раз, прежде чем она поймет, что от нее хотят. Это первое. Ну и, соответственно, для этого требуются мощные вычислительные ресурсы, чтобы это решать. И огромное количество коэффициентов, которые необходимо оптимизировать. Ну, принято сравнивать, вот вы хорошо начали в начале, значит, принято сравнивать нейросети с человеческим мозгом или с мозгом животных. В мозге человека около 60 миллиардов нейронов, в мозге собаки около 1 000 000 000 нейронов, в мозге кошки 300 миллионов нейронов. Вот в нейросети, тех, которые сейчас достаточно активно используются, несколько сотен миллионов параметров. Самые продвинутые нейросети сейчас имеют до 175 миллиардов параметров. И эти нейросети уже способны генерировать тексты размером в 1000 слов, которые человек в 50% случаев не отличает от реальных. То есть он думает, что это написал другой человек. То есть считается, чем больше таких параметров, тем более умная нейросеть. Но представьте, а как вот эти 175 миллиардов параметров обучить? Они учатся долго, им нужно огромное количество данных. Например, вот эта нейросеть, она училась на массиве данных всей Википедии, всей англоязычной Википедии. Меньше она просто бы ничему не научилась. Поэтому вот такая вот ситуация, значит, вот такой вот это хитрый объект, который благодаря большому количеству параметров начинает имитировать наше поведение, учится примерно так же, как мы, и выдает такие же результаты. Вы знаете, в принципе, вы уже незаметно пользуетесь программами, в которых есть нейросети. Например, если у вас есть данные на диске Google, то в этом случае Google уже прогоняет эти данные через нейросети и, соответственно, ставит на них лейблы. Говорит, что там это природа или еще что-то. Вы видите, как отмечаются люди на изображениях. Ну, это немножко другая технология, но близкая. Она была разработана еще до эпохи глубоких нейронных сетей. Есть некоторые программы, которые позволяют, например, генерировать изображение из вашего текущего лица, например, делать предсказания, каким вы были в детстве или каким вы, значит, станете через какое-то время. Мне, например, нравилась такая вот программа, которая на лицо вешает улыбку. Причем очень интересно, очень похоже, я даже проводил эксперимент. Я попросил коллег в Фейсбуке определить, где настоящее изображение, а где сгенерировано нейросетью. 50% значит, определили неправильное изображение. Как известно, если у вас всего лишь два варианта, то 50% означает статистически точную достоверную погрешность. То есть люди не могут отличить изображение, которое генерирует нейросеть, от реальности. И только один человек задал вопрос, говорит, а как она догадалась, какие у тебя зубы, ведь она же их не видела. То есть она просто дорисовала какие-то статистически похожие зубы, вот так вот работает нейросеть, она предполагает, что обработав много данных, она способна примерно домыслить то, чего не видит.
Вот вы окончили физфак, защитили кандидатскую диссертацию по химии. Как так получилось, что вы стали заниматься нейросетями?
Ребята в колледже делали робота. И они постоянно бегали к розетке, включали его, заряжали. Я их спросил, а что вы не сделаете робота, который сам подъезжает к розетке? Они загорелись этой идеей, стали делать робота. Прошло несколько месяцев, я спрашиваю, ну как дела ваши с роботом? Они говорят, да что-то вот как-то не очень. Робот розетку не находит. Дальше я попробовал почитать, а как роботы вообще могут розетки находить? И узнал про эту удивительную вещь, про эти глубокие нейросети. Потом меня так заинтересовало это, я попробовал, нашел фреймворк в сети открытый, скачал на компьютер и попробовал сам его запустить, причем обладая абсолютно начальными познаниями в области программирования. И я скачал с интернета 100 фотографий розеток, разметил их квадратиками, нарисовал квадратиками, где эти розетки находятся, после чего запустил сеть на обучение. Прошло примерно минут 30-40. Я взял фотографию, которую сеть не видела, еще одну из, это называется тестовый датасет. Так положено делать. Учить на одном, а проверять на другом, чего она не видела. И, о чудо, она нашла розетку. Я быстро скачал еще фотографию, она и там нашла, и снова нашла, и снова нашла. Я, честно говоря, был потрясен. Я скачивал разные фотографии там, в темноте, когда были светлые, и она все находила и находила. Вы знаете, так редко бывает, когда что-то работает. То есть я долго проработал в науке, и многие пишут, что это работает. Но вот так вот, чтобы это действительно работало, это бывает очень нечасто. Это действительно выдающееся открытие, когда что-то работает именно так, как вам рассказывают. А иногда даже лучше, чем к вам рассказывают. Вот глубокие нейросети относятся именно к такому классу открытий, который работает всегда, везде, и работает часто гораздо лучше, чем вы ожидаете. И с ней практически всегда обеспечен вау-эффект. Когда люди впервые с этим сталкиваются, они очень сильно удивляются, что это действительно возможно. Ну, мне хочется рассказать, значит, еще один пример по поводу нейросетей. Опять же, я всем рекомендую попробовать самим. Так или иначе, поработать или столкнуться с этим объектом. К нам приезжала делегация, очень представительная делегация. Скажу только, что они рассказывали, что они занимаются искусственным интеллектом, машинным обучением, беспилотниками и так далее, что у них есть много лабораторий. И через некоторое время надо было выступать нам с нашими студентами. А у нас была разработка, летит дрон, снимает на камеру и автоматически подсчитывает с помощью глубокой нейросети, сколько людей он увидел. Значит, распознает их и считает, сколько человек он увидел. И мы прямо вот в помещении подняли этот дрон, он начал летать, считать этих людей, которые нам рассказывали про все это. И они как дети подбежали, значит, стали смотреть и спрашивать, неужели он правда? Вот так вот человек, а если вот сюда вот, а вот это сделал? Понимаете? Вот, да, одно дело слышать, да, как это все работает, а другое дело увидеть это на самом деле. Хотите, я вам покажу?
Хочу.
Да, давайте. Значит, вот смотрите, мы сделали приложение. У нас нейросеть на сервере находится, и на сервере находится бот. Здесь клиент в Телеграме, и сейчас мы сделаем с вами следующее. Мы сфотографируемся и попросим нейросеть посмотреть, ну, рассказать, что она видит на этой фотографии, на этой картинке. Вот мы с вами сейчас будем фотографироваться. Раз. Так, теперь я добавлю подпись, чтобы она не находила много лишнего. Нейросети, они как бы не знают же, что нам надо, да? Поэтому мы должны дать инструкцию. Угу. Видите, она говорит, я сейчас проверяю, что я нашла. Пожалуйста. Она нашла две персоны и один стул.
Вау.
Да, во, вау. Я же говорю, есть вау-эффект, да. Или этого специально подыграли мне.
Но вот у вас сейчас есть своя команда. А какими проектами вы занимаетесь сейчас?
Ну, сейчас мы в основном смотрим в сторону применения нейронных сетей и их взаимодействия с роботами. Например, в прошлом году мы приобрели у компании Promobot сервисного робота. Очень хорошая российская компания делает прекрасных роботов, сложных роботов. Они и на международном рынке конкурентоспособны. И мы пытаемся к этому роботу сделать систему машинного зрения. То есть в какой-то мере этот робот должен стать беспилотным аппаратом, который движется в пространстве, определяет, где какие объекты находятся, и планирует свою траекторию с учетом этого. В том числе, может быть, он будет брать какие-то небольшие предметы. Ну вот в эту сторону мы сейчас работаем.
Мы с Алексеем заходим в лабораторию, и там, среди столов с компьютерами, видим большого синего робота-манипулятора, отдаленно напоминающего огромную человеческую руку. Он с меня ростом и состоит из нескольких частей, соединенных между собой шарнирами.
Что это за робот?
Это промышленный манипулятор.
Что он должен уметь делать?
Мы надеемся, что он будет уметь делать все. Значит, хотите историю?
Давайте.
Вы такого Илона Маска знаете?
Знаю.
А Теслу знаете?
Знаю.
Он собрался Ну и построил суперзавод по производству Теслы. Причем, ну естественно, все должно быть по последнему слову техники, а может быть даже опережая мировой уровень. Поэтому компания Кука, производитель роботов, должна была полностью автоматизировать весь конвейер. Полностью, весь от начала до конца. И вот они сдали завод под ключ, полностью автоматизированный, с конвейером, запустили и через некоторое время остановили завод. В экстренном порядке были набраны мексиканские рабочие, и за 3 дня их обучили, и они снова запустили этот конвейер. Знаете почему?
Почему же?
Потому что роботы, современные манипуляторы, очень хороши там, где высокоточная операция. Например, у вас металлический кузов идет по конвейеру, и вы знаете позицию, где надо сваривать швы с точностью до миллиметра. Потом он доходит до того момента, когда вам надо вставлять мягкие детали. И он берет эту мягкую деталь, и ему, а она играет вся, понимаете? Вы чуть-чуть ее сместили там на несколько миллиметров, и вот она уже не попала в пазы. В результате, поскольку он не видит, он вот эти вот несколько миллиметров компенсировать не может. А мексиканский рабочий посмотрел, куда она не встает, раз и вставил, понимаете? Вот разница. Собственно, мы хотим, чтобы наши манипуляторы, вот этот манипулятор был как мексиканский рабочий. То есть он мог увидеть, чего там не подходит, и, соответственно, раз и подправить. Да.
И для этого ему нужна нейросеть.
Обязательно. Как без нейросети? Нейросеть – это как раз его глаза. То есть его глаза с помощью, мы говорим, что мы учим роботов видеть.
А можете рассказать подробнее про это устройство?
Это замечательное устройство. Это основа будущих беспилотников, так называемый лидар. Вот это вот Time of Flight лидар работает, ну, в совсем упрощенном виде, работает следующим образом. Здесь есть лазер, и этот лазер выдает импульс. Импульс лазерный летит до нужного объекта, потом отражается назад, прилетает, и датчик его фиксирует то, что он получил обратный сигнал, отраженный от объекта. По времени, которое луч летал туда-обратно, мы можем определить расстояние. Но, кстати, вы знаете, что луч туда-обратно летает очень короткое время? Всего лишь несколько наносекунд. Поэтому это исключительно сложная задача, такие маленькие, точно мерить маленькие промежутки времени. Ну, там немножечко все сложнее. Тем не менее, этот лидар водит лучом по пространству и фиксирует, на каком расстоянии он видит объекты. Дальше здесь же есть оптическая камера. Эта оптическая камера делает обычное изображение, обычные фотографии, либо обычное видео. И по этому видео мы понимаем, где, какие объекты лидар увидел. Поэтому у нас получается так называемая 3D-реконструкция пространства, когда мы знаем, где что находится, где что стоит, и манипулятор может планировать свои движения в пространстве. Вот, все просто. Кстати, на таком же принципе работают все беспилотные автомобили, ну, которые скоро поедут по нашим дорогам.
Ну вот сейчас нейросеть уже прям много где используется, и это становится все еще более и более востребованы специалисты в области нейросетей. А вот какие навыки нужны, чтобы заниматься нейросетями?
Смотря в каком качестве вы хотите ими заниматься. Вы знаете, мне очень понравился предположение, есть такой у нас в России футуролог Евгений Кузнецов. И когда его спросили, вот сейчас появятся нейросети, появятся роботы, искусственный интеллект, они возьмут на себя, значит, профессии бухгалтера, юриста, будут работать на заводах. А чем будут заниматься люди? Он подумал и ответил, а люди будут размечать данные для нейросетей. Вот, чтобы нейросети могли обучаться. Вот для того, чтобы размечать данные, особой квалификации не нужно. Есть сервисы, например, Mechanical Turk или Яндекс.Толока, в которые выкладываются задачи, и люди за очень небольшие деньги, неквалифицированный персонал, который способен там, значит, обвести мышкой нужный объект, это практически любой человек способен мышкой обвести, например, человека, или стул, или стол, размечают, сидят данные, вот, выполняют эту, набирают те самые большие данные, которые нужны для обучения нейросетей. Если мы говорим про взаимодействие как пользователя с нейросетью, да, то, соответственно, в этом плане, то есть сам человек может выступать как предмет для обучения, ну, как объект для обучения нейросети, как некий учитель, это называется обучение с подкреплением. Ну, а если разработчик, то, конечно, там нужно образование, серьезное образование, математическое образование, IT-образование.
Но вот сколько нужно учиться, чтобы стать специалистом в этой области?
Чтобы стать специалистом в этой области, нужно учиться лет так 20, начиная с начальной школы. Может быть, даже где-то в детском саду стоит попробовать уже учиться. И закончить уже высшим образованием, желательно получить там, ну или хотя бы начать получать степень PhD в каком-нибудь очень хорошем университете. И тогда вы можете чувствовать себя профессионалом, который разрабатывает новые архитектуры нейросетей. Для того, чтобы использовать нейросети в приложениях, достаточно знаний на уровне бакалавриата и, ну, обычного технического вуза. Если вы хорошо там учились, учили математику и IT, алгебра в первую очередь, математический анализ, то в этом случае у вас не будет проблем, вы будете достаточно активно применять нейросети, которые были разработаны другими. Ну а размечать данные, как я уже сказал, вам достаточно знать, как работает мышка и персональный компьютер. Все. То есть каждому найдется дело.
Если я делаю программу, которая обрабатывает фотографии с помощью нейросети, то я могу сделать ее на Python или мне нужно какое-то программное обеспечение специальное?
Если вы знаете Python, значит, у вас есть просто, вы уже купили входной билетик в мир нейросетей. Практически весь софт в нейросетях написан на Python. И есть прекрасные фреймворки. Вы просто скачиваете этот фреймворк. Есть туториалы, которые позволяют человеку с начальным бэкграундом в этой области, например, студенту, даже старшекласснику, ну, толковому, конечно, старшекласснику, либо студенту начальных курсов, освоить это все и самостоятельно использовать нейросети в своей работе, в том числе написать какое-то приложение, которое будет использовать нейросети в своей работе. Python плюс немного математики, плюс упорство, и вы уже там, вы уже дата-сайентист.
Ну и напоследок мы задаем нашим героям короткие нестандартные вопросы, а ваша задача — рассказать все как есть. Итак, нейросеть — это компьютер с сознанием?
Без сознания.
Правильно обученная нейросеть не может ошибаться и может полностью заменить человека?
В определенных видах работ — да, конечно.
Восстание самообучающихся машин возможно?
Я бы боялся людей гораздо больше, чем машин.
А можно ли научить компьютер думать как человека?
Стараются, но пока не получилось.
Большое спасибо за разговор. Ну а еще мы бы хотели попросить вас задать интересный вопрос нашим зрителям.
Я хотел бы задать тот же самый вопрос, которым я думаю сам. Дело в том, что нейросеть и особенно глубокая нейросеть по своим когнитивным способностям превосходит человека, особенно в узких задачах. И, например, если мы поставим нейросеть на беспилотный летательный аппарат или на какой-нибудь танк или еще куда-то, и попросим ее определять цели, она будет делать это точнее и лучше, чем это делает человек. Это ставит нас перед очень сложной задачей. До сих пор всегда решение, стрелять или не стрелять, принимал человек. Но он проиграет нейросети, потому что он медленнее соображает, медленнее принимает решения и медленнее их исполняет. Поэтому возникает огромный соблазн доверить нейросети, вроде бы под благими предлогами, право стрелять в других людей. Как вы думаете, можно ли это делать? И если нельзя, то как этого избежать?
Спасибо за прослушивание нашего выпуска. Оставляем вас наедине с мыслями об этичности использования нейросетей и напоминаем, что мы очень ждем ваши лайки и отзывы о подкасте на тех площадках, где вы его слушаете. До встречи!